Дальше. Второе качество, которое должно быть развито у творческих людей, это трудолюбие. Трудолюбие. Не зарплатолюбие, а трудолюбие. Чем трудолюбие отличается от зарплатолюбия?
Зарплатолюбие всех.
Ну, понятно. Но по факту именно зарплатолюбие означает, что человек не реализовал себя как личность. Потому что что означает, человек любит труд? Он бежит на работу. Он бежит. Ему счастье приносит не то, что ему дают за его труд, а то, что он делает в процессе труда. В результате он 8 часов в день пребывает в состоянии полного счастья и полного удовлетворения. Понятно? Что такое трудолюбие? Зарплатолюбие посещает человека, одаряет человека счастьем два раза в месяц, да? В аванс и в получку. Все остальное время проходит в тягостном ожидании этих двух моментов. Да, не дай бог еще задержат на два дня. Все, катастрофа. Вот. Дело в том, что человеческая психика может находиться всего в двух состояниях по отношению к труду. Либо трудолюбие, либо зарплатолюбие. Все, третьего не бывает. И эти два состояния не смешиваются. Потому что трудолюбие – это способность отдавать, зарплатолюбие – это желание взять. То есть направленность психики диаметрально противоположна. Человек, который обладает трудолюбием, тем не менее, зарплату должен получать? Должен. Здесь речь не идет о рубахе парня, который отдал всю рубашку последнюю, отдал. В результате был один нищий, стало двое. Понятно? То есть зарплату, но как он получает, такой человек, зарплату? Он ее получает из чувства долга. Он обязан ее получать. Получение зарплаты – это обязанность творческого человека. Не ну ладно, а я обязан ее получать, потому что я обязан находиться на определенном уровне жизни. И у меня есть семья, за которую я отвечаю. Если нет семьи, все равно я обязан находиться на определенном уровне жизни. Потому что если человек опускается ниже определенного уровня, он не может развиваться как человек. Мы сейчас еще самые главные виды предназначения не рассматривали, поэтому кажется, вроде бы, а зачем? Если нет семьи, я один живу, можно вообще зарплату не получать. Нет, оказывается, нельзя. Человек должен находиться на определенном уровне социальном, на определенном уровне дохода, который позволял бы ему жить, а не выживать. Потому что когда человек находится в состоянии выживания, он не может эффективно развиваться в других областях, у него просто нет на это времени. Понятно? Поэтому ведическая культура – это было общество, в котором не было бедных. То есть там люди все имели достаток, необходимый для того, чтобы не думать о куске хлеба. У них не было мысли о том, что я буду есть завтра. У них все это было. У них была возможность дальше использовать свою энергию уже на то, чтобы развиваться в более высоких плоскостях сознания. Это было 5100 с лишним лет назад. После этого эта культура начала приходить в упадок, потому как наступила эпоха, в которую возродить эту культуру можно, но для этого мы должны прилагать очень серьезные усилия. Мы об этом поговорим тоже, это возможно, нельзя сказать, что это нельзя, совершенно нельзя сделать.
Изобретатели – это ученые или творческие
люди? Изобретатели могут быть и учеными, и творческими людьми, и те, и другие могут быть изобретателями. Понимаете, здесь вопрос в подходе. Понимаете, то есть ученый-изобретатель – это что? Он открывает что-то, и что делает? Он не реализует, он отдает. Он знание отдает это, он знание открывает, понимаете? Изобретатель творческий что делает? Реализует, воплощает. Поэтому они часто в командах действуют.
Стив Джобс, кто был?
А я не знаю, кто это. Ну, нам посмотрите, чем он занимался. Если он знание отдавал людям, значит, он был ученым. Если же он занимался реализацией, то он был больше творческим человеком. Я вам больше скажу. Вот сейчас мы с вами четыре вот этих деления рассмотрели. Я сейчас скажу, вам станет понятно, почему у нас вот то, что я сказал, не совсем вписывается в то, что мы видим в этом мире. В Ведах говорится о том, что с наступлением эпохи Кали, в которой мы сейчас живем, она как раз 5000 с лишним лет началась, примерно 3102 год, эпоха Кали. Кали. Она началась 18 февраля 3102 года до нашей эры, если точно, по нашему календарю современному. Вот. В нашу эпоху проблема заключается в том, что у нас нет чистых, чистых вот этих психических категорий. То, о чем я говорил, сейчас для нас это больше, больше, скажем так, абстракция, нежели реальность, в которой мы живем. Я немножко расскажу сейчас о том, почему это именно так, почему именно 4, почему не 5, почему не 6 или не 3. Я объясню, это зависит напрямую зависит от строения нашего тонкого тела. У нас, если рассмотреть тонкое тело разума наше, то оно концентрируется в нашем, ну, в нашем грубом теле, оно концентрируется в трех узлах или трех психических центрах. Первый – это психический центр лобный, он вот здесь вот находится. Второй психический центр находится здесь на уровне сердца. И третий психический центр находится на уровне копчика. Вот из этих трех психических центров есть, точнее, не то чтобы из этих трех, а существует два правила, которые задают режимы работы этих психических центров, энергия, как может течь. Только верхний психический центр может работать изолированно. Дальше. Второе правило заключается в том, что энергия может течь только между двумя смежными психическими центрами. То есть может быть работать верхний один, а остальные два, ну, они работают, но не проявлены сильно, энергия сильно не течет там. Дальше могут работать первый, второй и второй, третий, а первый и третий никогда не работают. У них нет канала, который соединяет их напрямую. Понятно? Поэтому существует 4 режима работы. Первый режим работы, когда работает только лобный психический центр. А остальные два, они работают, но, ну, скажем так, этот 90%, а эти по 5%. Понятно? То есть основная энергия идет через лобный психический центр. Это означает ученый. Просто его река жизни, в ведах это очень поэтично описывается, река жизни этого человека течет через лобный психический центр. В результате его жизнь, это, она полностью проходит в сфере знаний. Поэтому он очень хочет этого знания, потому что это его природа, это его вода, в которой он как рыба себя чувствует. Если он лишается доступа к знанию, все, он умирает. Как личность, он его жизнь останавливается, он становится полностью несчастным. И ничто не может ему заменить. Ни, если это женщина, ни мужчина ей не заменит это, ни дети. Если это мужчина тоже, ни женщина, ни дети, ни какая-то работа другая не заменит. Ничего ему это не заменит. До тех пор, пока он опять не вернется к тому, что он начнет получать знания, отдавать его. Никакая другая деятельность не заменит ему этого состояния полноты. В этой вот сфере его внешней деятельности. Второй вариант. Работают два психических центра, лобный и сердечный. Вот, при этом лобный центр работает на полную, ну, лобный центр работает и сердечный работает, но при этом лобный центр преобладает. Это уже защитник. Уже справедливость. Первое незнание, а справедливость. Два центра включились. Следующая, третья категория. Два центра верхних психических работают, но преобладает сердечный центр. Это означает уже торговец. Третий вариант. Работают два центра. Сердечный и нижний центр. Копчиковый. Сердечный преобладает. Это творческий человек. Понятно? Но это в чистом виде. Теперь дальше. В современном мире, так как сейчас идет эпоха, когда нарастает деградация, у нас Вселенная, во Вселенной все движется циклами. Так как материальная Вселенная, она построена на уровне, на основе эгоизма и для эгоистов, для тех живых существ, которые хотят жить эгоистично в этом мире, то неизбежно у нас все во Вселенной движется циклами. Это ученые наши тоже уже осознали и доказали, и в математически это называется закон неубывания энтропии, если кому-то интересно. То есть события, предоставленные себе, имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. Один из следствий, одна из, скажем так, реализаций этого закона. Именно поэтому у нас все здесь движется циклами от рождения к смерти, от создания к уничтожению. Так здесь действует время. Другой модели для эгоистичного мира не существует, потому что эгоизм рано или поздно разрушается. То же самое происходит и с качествами людей. То же самое. И мы сейчас живем в эпоху, когда деградация... Мы живем в эпоху деградации. когда деградация начинает развиваться все сильнее и сильнее. И если посмотреть, какими были люди хотя бы 30 лет назад, то мы увидим, совсем по-другому люди жили. Даже 30 лет назад были совершенно другие ценности. Было гораздо более высоконравственное общество, чем сейчас, в котором мы живем. 30 лет кому-то скажи про однополые браки, не среагируют, даже не поймут, как на это среагируют. Даже о чем речь, сложно будет понять. Будет естественный вопрос, а зачем весь этот бред-то? Зачем это надо? Люди просто не поймут. Не поняли бы. Сейчас это реальность, в которой мы живем. И это всего за 30 лет деградация. Сильнейшая деградация идет. Вот. В результате что происходит? Почему у нас смешиваются вот все наши, все вот эти вот категории, а почему они у нас смешиваются? Это происходит потому, что человек, который рождается здесь ученым, не всегда ведет себя как ученый, не реализует свой потенциал. В результате что происходит? Он в следующей жизни, так как он не хотел быть ученым, он уже не получит эту возможность, но должок-то остался. Понимаете, в результате у нас начинает все это потихоньку перемешиваться. И поэтому в современном мире люди в целом имеют смешанные вот эти варны. Варны на санскрите, вот эти вот психотипы называются варны. Вот. И в современном мире люди имеют смешанные варны. Он не полуученый, полувоин, там, полуторговец, а еще и полутворческий человек. Вот это все вот у нас такую дикую смесь имеет. Вроде бы хорошо, с одной стороны, такая разносторонняя развитая личность. Но проблема заключается в том, что ни в одной из этих деятельностей человек не доходит до конца. Он не может быть до конца честным. Он не может быть до конца справедливым, до конца щедрым, до конца послушным. Вот заметили, да? Глубины у нас не хватает. Вот сначала вроде бы все хорошо, а вот попробуй хотя бы год. Не получается. Потому что все смешано, понимаете?
Что делать,
это немножко позже. Я вам постановку задачи просто. Не-не-не. Если бы веревка мыла, то какой смысл огород городить? Просто раздал бы сразу, молча. Все нормально. Устроили бы акцию суицида. Нет, на самом деле менять можно. Но здесь сейчас немножко об этом поговорим. Проблема заключается в том, что человек не реализующий.
Да. Даже вот не то, что делать, а вот а как себя определить?
Да, да, да. Мы сейчас плавно к этому подходим. Конечно.
Трудно уже.
Да, конечно, трудно.
В одном человеке все.
Да, да, да. Однако же, первое, что нужно понять, что из четырех варн обязательно в психике какая-то доминирует. Какой-то психический центр или группа этих центров всегда работают сильнее. Всегда, это просто по определению так. Это означает, что в определенном виде деятельности человек склонен действовать больше. Ему легко удается действовать на благо других, бескорыстно действовать. Но сама проблема основная заключается в том, как понять, в какой стезе-то я хочу, в какой стезе мне легко, потому что чаще всего вообще не хочется ничего. Вот, поэтому в ведах говорится, на наше время дается методика, которая позволяет человеку понять, кто я по варне. И для этого что нужно делать? Человеку, если он взрослый, то такой человек обычно чем-то уже занимается. Человек должен начать стараться свою деятельность, которой он занимается, например, трудится на заводе там, или где-то в офисе, где-то что-то делает, он должен стараться научиться на первом этапе любить труд. То есть не искать себя, потому что это невозможно. Вот окидываешь взглядом, а кто я? А я не знаю, кто я. Вот нет идеи о том, кто я, как понять, кто я. Нужно на первом этапе научиться любить труд. То есть мотивировать себя на труд нужно. Не я иду на работу зачем?
Ой, так тяжело, скажи. Это...
Зачем на работу идем? Вот любому человеку задаете вопрос, а деньги откуда брать? Да? Если это естественный ответ, означает, что трудолюбия нет, есть деньголюбие. То есть человек трудится только ради денег. Если я не буду трудиться, деньги мне не дадут, то есть фактически человек не любит то, что он делает. Мотив для деятельности должен быть другим. Я иду туда, потому что я так могу помогать людям. Это мой вклад в помощь другим людям. Моя деятельность приносит людям благо, и в этом смысл. Нравится мне это или не нравится, это другой вопрос. Первое, что я должен научиться любить труд. И сразу же, вот тот, кто хоть раз попробует, тот, кто не посчитает это шизофренией и глупостью, он столкнется с двумя вещами. Первое – неохота. Второе – нет сил. Нет сил так думать. Потому что все время все сбивается наоборот. Обрыдла мне эта работа, быстрее бы деньгу заплатили, быстрее бы в отпуск, все надоело. Это означает, нет сил. И возникает на самом деле вопрос-то не в том, чтобы как понять, кем я буду, кем я должен быть. Это на самом деле возможно. Только с того момента, когда человек начнет любить то дело, которым он занимается прямо сейчас. Но вопрос на самом деле заключается в том, что нет сил-то, чтобы любить. И поэтому Ведр говорится, если ты хочешь определить, то есть, смотрите так, если ты хочешь быть альпинистом, то ты должен тренироваться, забираться на самую высокую гору. Потому что если ты заберешься на Эверест, это означает автоматически на все остальные вершины ты тоже забрался. Почему? Потому что Эверест самый высокий. Точно так же, если в кармане у человека есть 1000 рублей, то это означает, что и 10 рублей у него есть, и 100 рублей у него есть. И 200, и 300, и 400, и 500, и дальше так есть, вплоть до 1000. Так? Так как 1000, она включает в себя и все остальное. Поэтому в Ведах говорится, если ты хочешь осознать свою природу, ты должен понять причину, почему ты ее сейчас не осознаешь. Причина заключается в том, что в прошлых своих жизнях и в этой жизни ты не хотел действовать по своей природе, ты бегал от ответственности. В результате в сердце накопилось определенное количество грехов. Теперь эти грехи, они мешают тебе понять, кто ты. И понять, кто я, можно только одним способом, с помощью очищения своего сердца. Очищения своего тонкого тела от грехов. А для того, чтобы очищать тонкое тело от грехов, человек должен заниматься определенным видом деятельности. Которая в наше время есть только один способ очистить свое сердце от грехов. Этот способ называется работа со звуком. Через звук, через воспроизнесение определенных звуковых последовательностей, каждый из которых имеет глубочайший смысл. Каждый слог, который мы произносим, открывает или закрывает в нас энергию в огромном количестве каналов. Мы этого даже не подозреваем в себе.
Поэтому начальник орет, а почему?
Когда он орет, у него определенный канал работает, и там целый комплекс каналов. И он фактически что делает? Он хлещет по щекам, разит фактически своего подчиненного этой энергии. Эту энергию по-разному можно использовать. Но поэтому есть благоприятные звуковые вибрации, которые очищают сознание. Есть неблагоприятные, которые закрывают сознание, загрязняют его. Когда мы орем, вы заметили, что мы определенные слова повторяем. Вот определенные слова мы повторяем. Никогда не думали, а почему именно эти слова?
А почему?
А потому что они, вот эти последовательности, они заставляют течь энергию в нас определенным образом. И другие последовательности это не дадут. Поэтому определенные слова существуют. Мантры. Да? Да, да. Ко всем. Поэтому человек, который хочет очистить, хочет в том числе понять, кто он, чем ему в этом мире заниматься, должен две вещи делать параллельно. Первое, он должен учиться мотивировать себя на бескорыстный труд. То есть я служу другим людям своим трудом. Я пока не понимаю, кто я, но я сейчас хочу понять, кто я. Поэтому я учусь любить то дело, которым я в данный момент занимаюсь, пускай оно мне не нравится. Но это то, что я могу делать для других. И если я научусь это делать для других, я пойму, чем я должен заниматься. В этом моя цель. А для того, чтобы были силы удерживать себя в этом состоянии, человек должен через звук накачивать себя этой силой. Другого способа не существует. И через звук есть две методики, которые позволяют это делать. Первое – это молитвенная практика. Или практика мантры медитации. И для людей, которые уже определились со своей духовной традицией, пожалуйста, фактически вы это уже делаете. Дальше, второй вариант для людей, которые не определились со своей духовной традицией, есть так называемые настрои, благоприятные настрои, бескорыстные. И один из них звучит так: «Я желаю всем счастья». И человек, смотрите, с точки зрения вот непосвященного человека, он начинает заниматься полной шизофренией. Вот человек хочет понять, кем ему быть, да? И вместо того, чтобы искать, кем ему быть, он садится утром, закрывает глаза, садится с прямой спиной, настраивается определенным образом и начинает повторять: «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». Правда, шизофрения, да? Как одно связано с другим? Внешне никак. Но дело в том, что когда человек в правильном умонастроении повторяет этот настрой, у него очищается сердце. Через вот эти звуковые вибрации происходит очищение его сердца. И что происходит? Он вдруг понимает, что на самом деле я не бизнесмен, а я-то на самом деле руководитель. Вот я кто. Или там я, оказывается, ученый. У него возникает стремление, то стремление, которого раньше не было вообще. То же самое с детьми. Вот как понять, что у ребенка тяжелая карма? Есть такое выражение, как варна-санкара. То есть это дети, в которых вообще невозможно вычленить, кто они. То есть понять по их поведению, кто они, невозможно. В основном эти дети чем занимаются? Они ничем не занимаются. И на вопрос, кем ты будешь, если ваш ребенок на вопрос, кем ты будешь, отвечает: «Не знаю», знайте, что это звоночек. Потому что нормально развивающийся ребенок всегда знает, кем он будет. Его спрашиваешь, там: «Петя, ты кем будешь?»
В любом.
Вот как только говорить начинает, его спрашиваешь, кем ты будешь. Говорит: «В понедельник полицейским, во вторник пожарным, в среду спасателем, в четверг космонавтом, в пятницу подводником, в субботу, допустим, буду там, ну не знаю, кем, водителем, а в воскресенье служебной собакой». Все, знаете. Да, нормально, знаете, человек правильно развивается. Вот это очень хорошо. Даже если у него десяток вот этих разных устремлений, это очень хорошо. Это означает гармонично развивающаяся личность. У него потом это будет то одним, то другим, это хорошо. Но он хочет, и это самое главное. Если же ребенок на вопрос, кем ты хочешь быть, отвечает: «Не знаю», вот это все уже очень серьезно. Потому что реально из него вырастет кто? Обломов, понимаете? Обломов, человек, который будет просто реально не будет понимать, чем он в этой жизни заниматься. В результате он будет просто паразитировать. И от этого он будет несчастным. Так ведь как детей таких выводить из этого? Как им донести до них, кем они будут? Им говоришь: «Ну ты, может, в секцию пойдешь? Давай, может, там это, в футбол поиграешь». «Да неохота». Или там: «Пойдем, там, иди на коньках, потом в хоккей поиграй». «Неохота». «Иди борьбой». «Неохота», да? «Иди порисуй, музыкой позанимайся там». «Неохота». Вот когда на все неохота, это означает, что такому ребенку нужно дать в его жизни зону ответственности. То есть это означает, что он должен, например, убираться дома. Не только свои вещи, а вообще в целом дома, чтобы дома был порядок. Это его ответственность. Он будет жутко сопротивляться, он будет орать, говорить, что вы его не любите там, и все остальное. Но любовь-то, она как раз в этом и проявляется, что человеку дается шанс осознать, кто он. Или, например, он должен мыть посуду или то и другое вместе, если позволяет возможность. И через какое-то время вот такой деятельности, когда он, эта деятельность будет направлена на служение другим, хотя он не будет хотеть этим заниматься, но в процессе этой деятельности его сердце начнет очищаться от грехов. И рано или поздно он подойдет и скажет: «Слушай, мама, я больше не могу быть полы, давай я лучше в футбол пойду играть». Все, классно. Процесс пошел. Да, конечно, пошли, запишу. Но не на улице просто, а в секцию, где коллектив, дисциплина, тренер. Все, процесс пошел, очищение сердца. Он через неделю придет и скажет: «Все, не хочу футбол больше». Нет. Пожалуйста, ходи еще в футбол. Я не чувствую, что ты не хочешь футбол, я чувствую, ты хочешь опять лежать на диване. А если ты не хочешь футбол, скажи, куда ты хочешь дальше. И дальше понесется вот это вот. Ну что, так как он не привык принимать ответственность, первое время будет очень часто менять туда-сюда, туда-сюда. Но постоянно должно быть что-то, чем он занимается. В второй этап, он пойдет вширь. То есть он это, пятое, десятое будет пробовать. Потом на третьем этапе он пойдет вглубь. Он скажет, ну, елки-палки, на самом деле мне так нравится рисовать. Все, человек себя нашел. Но спусковым механизмом всегда является служение, всегда является бескорыстная деятельность. Деятельность на благо других или трудолюбие, другими словами. Она очищает сердце, она позволяет человеку понять, кто я. Возникает вот эта склонность, которую раньше человек в себе просто никак не чувствует. Поэтому он на вопрос, кем ты будешь, он отвечает, да я не знаю. Он и действительно не знает, ему грехи настолько уже закрылись, он ничего не понимает. А в результате он не может в этой области жизни, он не может жить полноценной жизнью. Если для женщины ее профессиональные, допустим, там, устремления не так важны, то для мужчины это крах. Потому что мужчина, который не развился, не раскрыл свой потенциал, он не может развиться полностью как мужчина. У него нет платформы, на которой он мог бы себя уважать. А это означает, что он не сможет принять ответственность. Если он не чувствует платформу в себе, он не сможет принять ответственность, потому что он не чувствует в себе силы. Понимаете, насколько это важно? А это означает, что если он не может принять ответственность, он не сможет создать семью. Почему? Потому что если мужчина не берет на себя ответственность, значит, жена не видит, за что его уважать. Все. Если жена мужа не уважает, какая может быть семья? Да никакая. Знаете, насколько это важно? Это очень важно. Теперь дальше. Да, конечно.
Может над руководителем быть творческий человек?
Нет.
В иерархии работать?
Нет. Ну, это по нашей жизни может быть вообще все что угодно. Но как, давайте поговорим на этот счет. Вот как себя творческий человек будет чувствовать на посту руководителя? Он будет себя чувствовать на нем постоянно очень неуютно. Потому что такое руководитель? Руководитель – это постоянная ответственность. Ответственность за всех подчиненных. Постоянно. Это очень, очень высокие требования. Чтобы все подчиненные трудились, чтобы выполнялся план, чтобы было развитие, чтобы все-все-все. Это все спрашивается с кого? С руководителя. А человек, который имеет категорию, относится к творческим людям, он может взять ответственность по своей природе только за себя, за собственный труд. Понимаете? Поэтому человек, который обладает качеством творческого человека, он будет находиться в состоянии постоянного стресса на этом посту. Ничего хорошего не будет. Это первое. Второе. У творческого человека в силу его характера, его личности, не будут развиты те качества, которые позволят ему быть эффективным руководителем. Вот кто такой эффективный руководитель? Это руководитель, который не руководит. Вот что такое эффективный руководитель? Это означает, у него должно быть по Солнцу, по Марсу, как минимум, отработана карма. Что это означает? В коллективе свара. Рано или поздно такое возникает в любом коллективе. Вот. Что означает руководитель настоящий? Происходит свара в коллективе, он заходит вот в это место, где подчиненные не могут друг с другом договориться. Он просто заходит, и всем все сразу ясно. Все сразу понимают. Он даже не знает, что там свара происходила. То есть он не участвует в этой сваре, он просто подошел и сказал: «Здравствуйте, товарищи» или «Здравствуйте, господа». Все хорошо? Все хорошо. Все сразу поняли. Вот это называется руководитель, понимаете? Нет, не испугались. В том-то и дело, что не испугались. Давайте, если интересно, у нас время немножко есть, поговорим на эту тему. Как можно сплачивать вокруг себя людей? Есть всего три модели. Первая модель называется страх. С помощью страха можно сплачивать вокруг себя людей. Как эта модель действует? Кстати, вот две модели, они дефектные. Ими пользуются люди, которые то есть своими качествами не соответствуют тому посту, который они занимают. Первая модель сплачивания людей – это страх. Если ты не будешь трудиться, я тебя уволю. По статье. Страх. А такой работы ты больше не найдешь. Чтобы за такой труд такие деньги платили. В результате человек боится потерять место, поэтому он работает. Вторая модель, которая сплачивает людей, это жадность. Если ты будешь хорошо работать, я тебе дам премию. А если ты не будешь хорошо работать, ну извини. зарплату не смогу тебе повысить. Это значит, называется жадность. Третья модель, которая кажется нам фантасмагорией, это работа за идеей. То есть людей объединяет не способность вместе много зарабатывать или способность не оказаться на улице, а людей объединяет идея или то, что называется сейчас в современном технологиях бизнеса миссия. То есть зачем мы здесь собрались? Мы здесь что делаем? И вот удивительный факт заключается в том, что чем бескорыстнее и возвышеннее миссия, тем стабильнее предприятие. То есть если миссия просто деньги зашибить вместе, то предприятие развалится когда? Как только появятся деньги. Если у кого-то есть опыт бизнеса совместного, то знаете, что самый тяжелый период – это не когда бизнес раскручивается, а когда он раскрутился и появились деньги. Потому что если много компаньонов, примерно две трети компаньонов, как только деньги пошли, все, пошел финансовый поток, у них глаза квадратные, сразу же прям, и они что делают?
Делить.
Все, сразу же делить. И на этом их бизнес заканчивается.
А я больше работал, ты меньше.
Да, и все, на этом заканчиваются отношения. Это означает, человек не квалифицирован с таким количеством денег, у него столько жадности. Вот если вы сталкивались с этим, вот это было состояние жадности. Человек похож на безумца, да? А он реально безумец в этот момент. Он безумный, потому что его жадность полностью ему мозги на бекрень поставила. Вот поэтому, смотрите, почему страх с жадностью не дает возможность построить эффективное предприятие? Очень просто. Смотрите, если вы занимались бизнесом, или так или иначе, в Москве все бизнесом занимаются, либо в качестве компаньонов, либо в качестве наемных рабочих, так или иначе, наемных, специалистов, скажем так. Знаете, что иногда у предприятия идут дела хорошо, иногда не очень, а иногда просто совсем плохо. И это естественно. Бизнес всегда идет по синусоиде, вверх, вниз, это естественно. У нас все процессы здесь так идут. Теперь смотрите, что происходит, когда, допустим, предприятие устраивает, людей объединяет вокруг себя, руководитель объединяет вокруг себя людей на основе страха. Как только наступает плохой период, это означает, зарплаты не растут или даже задерживаются, да? И, допустим, увеличить зарплату нет возможности вообще никакой. И люди, они перестают бояться? Ему начальник своему подчиненному очередной раз подходит: ты почему плохо работаешь, я тебя уволю? Он говорит: это не ты меня уволишь, это я от тебя уйду. Все. Эта модель не работает. Как только предприятие переходит в свою, в падение входит, то разбегаются люди. Потому что если их кроме страха ничего не удерживало, то они думают, что сейчас мне тут терять нечего, какой смысл мне здесь работать в этой кабале. Я лучше пойду вон к Иванычу, у него хотя бы деньги есть. У него бизнес в гору идет, а тут что-то все рассыпается. То же самое, если людей объединять на уровне жадности. Во-первых, жадность имеет бесконечную природу. И человек, который объединяет людей вокруг себя на основе жадности, то есть привлекая людей зарплатами, он вынужден постоянно им эти зарплаты увеличивать. Но у любого бизнеса есть потолок. Все. У любого бизнеса есть потолок. Уже выше зарплату после этого не поднимешь, потому что уже все. Уже прибыли вообще никакой не будет, все съест зарплата. И в этот момент люди, которые притянулись на жадность все равно продолжает оставаться, понимаете? Все, они говорят: а где еще зарплата? Все, а больше не могу, извини. В этот момент предприятие кого лишается? Самых квалифицированных специалистов. Самые квалифицированные специалисты, они самые независимые, они знают, что они квалифицированные. А если при этом они еще жадные, они тут же сразу уходят. Туда, куда? Они уходят к конкуренту. Тем людям, которые могут предложить ему еще большую зарплату, продолжать рост собственной жадности. Все предприятие начинает разрушаться постепенно. Потому что любой бизнесмен знает, что без квалифицированных специалистов эффективный бизнес не построишь. В чем, какой бы он ни был, хоть в сфере услуг, хоть в сфере производства. Все равно специалисты нужны везде. Понимаете? Поэтому, хотя кажется, что объединять людей на основе миссии, на основе идеи, это какая-то, такая задача, как коммунизм, какой-то. Но по факту-то нет. Потому что как настроен руководитель, если он настроен своей идеей служить людям, мы свой бизнес, строим, производим что-то, цветочные горшки. Для чего? Чтобы дома у каждого человека, каждая женщина смогла вырастить сад из цветущих роз в наших горшках прекрасных, красивых. Все, люди объединятся вокруг такого человека. Какие люди объединятся? Которые хотят делать цветочные горшки. Они не хотят денег получать, понимаете? Они хотят делать что-то для других. И поэтому, когда бизнес пойдет вниз, а он неизбежно рано или поздно пойдет вниз, испытания придут, людей что будет удерживать? Идея. Миссия будет удерживать. Да, у нас сейчас трудные времена, мы производим там, ну, всего 100 горшков в день, там не 10 тысяч, а 100. Но ничего, мы выживем, потому что миссия у нас как была, она так и осталась. Мы просто, да, трудный период, но мы знаем, что он закончится, мы найдем рынок сбыта другой, там еще что-то, переквалифицируемся, там, допустим, на выпуск, допустим, не знаю, чего-то еще, там, леек, допустим. Понимаете, если людей объединяет идея, она не зависит от того, бизнес в гору идет, в стабильном состоянии или внизу, вниз. Идея удерживает людей в любом случае. И такие люди сплоченные становятся единым коллективом, потому что они держатся изначально за идею. Более того, если руководитель продвигает в жизнь идею, то к нему и прилепляются те люди, которые тоже хотят продвигать в жизнь такую идею. Понимаете, их не деньги интересуют, их идея интересует, идея служения другим. Поэтому такое предприятие становится сверхстабильным. Да, оно плавает, конечно, тоже вверх-вниз, но не так вот уже. Девятых валов нет. Потому что людей держат идея, они с помощью своей идеи служат другим людям, оказывают им какие-то услуги там, или производят какую-то продукцию нужную. В результате выигрывают все. Понимаете? И до этого современная технология ведения бизнеса дошла. Вот эта идея называется миссия. Посмотрите, любое успешное предприятие, обязательно миссия. Большими буквами написана миссия. И в этой миссии не написано, что мы тут собрались все бабло зашибать. Нет, такая миссия не работает. Миссия всегда имеет бескорыстную природу. Мы своим трудом делаем жизнь людей лучше. Это означает преданное служение другим людям. Понимаете? Потому что только такая миссия, только такая идея способна вокруг себя объединить людей, которые привлекаются идеей. А такие люди образуют костяк этого предприятия, неважно его масштаб. Может быть, допустим, индивидуальное частное предприятие, семья работает, предположим, да, действует, бизнес ведет. А может быть, огромный завод там какой-нибудь, там, машиностроительный там, или металлургический, там, где десятки, там, несколько десятков тысяч людей работают. Важно, чтобы эта идея была, она продвигалась активно руководством, все. Все остальное сделается само по себе. Это означает знание законов этого мира, как оно действует. Чем бескорыстнее идея, тем меньше жадности. Чем меньше жадности, тем трезвее сознание. Чем трезвее сознание, тем лучше бизнес идет. Потому что человек не становится шизофреником, когда деньги приходят. В результате он их не теряет. А описано это все в Ведах еще давным-давным-давно. Есть целый класс ведических писаний, который называется Артха-шастры. Артха означает процветание. Там описываются как раз все вот эти вещи. Как сделать так, чтобы процветал человек?